уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни» и ни одного парня, но все умные. Лариса Попович с нами, директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики. Лариса Дмитриевна, вас приветствует. Здравствуйте.
Ну, добрый день, да, дорогие парни.
Да, с учетом того, что аудитория у нас в основном мужская, то да. А наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот» и YouTube-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можно вопросы тоже писать, и по возможности Лариса Дмитриевна будет на них отвечать. Давайте же начнем с того, как влияют административные меры на распространение коронавируса, потому что очередная волна не только коронавируса, очередная волна еще, а чего будем закрывать и как будем ограничивать?
Ну, на самом деле, все административные меры – это лишь маленькая часть того, что, в общем-то, было бы неплохо делать для того, чтобы бороться с эпидемией. Понятно, что любые ограничения нужны для того, чтобы не только прервать цепочку заражения, судя по тому, что происходит на улицах, и столпотворение, и каких-то странных разрешений там, ходить в музеи, ходить гулять в парках, и при этом не ходить в рестораны. Люди стоят у маленьких кафешек в очередях. В общем, как-то это все очень мало соотносится со стремлением прервать цепочку. И поэтому, на мой взгляд, все-таки основной результат вот таких административных ограничений — это все-таки попытка любым способом снизить количество госпитализаций, чтобы немножко разгрузить стационары. И, кстати, это, в общем, понятно. Ну, во-первых, давайте посмотрим на Россию в целом, и у нас с вами настолько разная ситуация в регионах, что, честно говоря, просто диву даешься, потому что...
Уравнивать все нельзя.
Если летом вот Москва, Московская область и Санкт-Петербург, о которых как бы мы все время говорим, слышим, обсуждаем, вот они на себя притягивают... Собственно, в них 65% всех случаев находились вот в этих, собственно, трех локациях. Так. А 35% в регионах. Так вот, начиная с середины июня, ситуация так резко изменилась, что на сегодняшний день вот эти Москва, Московская область и Санкт-Петербург — это всего лишь 25% от всех заболевших, от активных случаев. Угу. Активные случаи, повторяю, это не количество заразившихся, это заразившиеся минус выздоровевшие минус, к сожалению, умершие. И вот понятно. Активных случаев на сегодняшний день 75% в регионах. То есть основная проблема пошла туда. И вот это как раз, по-моему, провал административно-управленческих мероприятий в регионах. Поэтому, когда мы говорим о административных мерах, во-первых, они, ну, конечно же, нужны. Во-вторых, нужны кроме них нормальные меры, которые можно отнести там, к образованию, к убеждению, к стимулированию, а не только к принуждению, к подготовке, ну, в общем, самые разные варианты действий должны были быть наряду с административными мерами. И основная задача их не столько и не только освободить места в больницах, стационарах, да, в больницах, но все-таки каким-то образом снизить заболеваемость. Места в больницах на сегодняшний день, чтобы вы тоже понимали, 290 тысяч развернутых коек в Российской Федерации под ковид. Вот на вчерашний день было занято 275 тысяч. То есть у нас вообще остается очень-очень-очень мало. Да, медицинская система медицинской помощи близка к коллапсу. Это понятно. Это должно быть понятно, и это, безусловно, для нормальных думающих людей стимул каким-то образом все-таки помочь и себе, и окружающим, и государству, тем самым в снижении такого уровня заболеваемости.
В чем бы вы отметили сейчас основные, например, недостатки, или наоборот, вот проанализировать административные меры по недостаткам и по успехам? Потому что многие в эти дни обращает внимание на то, как в 59-м году, тире 60-й, первый месяц, в Москве успешно побороли эпидемию оспы. Когда, вот я даже выписала, себе тоже сохранила это, к 27 января, когда 16-го развернули прививочные пункты в ЖЭКах, к 27-му, то есть всего за 11 дней, в Москве и области привили от оспы 10 миллионов 200 тысяч. То есть за 12 дней, без ЕМИАСа, госуслуг, QR-кодов, интернета, и получается 35 тысяч прививок в час. И каким-то образом это удалось побороть. А здесь так хочу, так не хочу, а ты не идешь, а ты идешь, а давайте вы поссоритесь. И непонятно вообще, есть система сама по себе или системы нет?
Ну, вы знаете, аттракцион невиданного либерализма, он, в общем, всегда сопряжен вот с такого рода результатами. Дело в том, что любая эпидемия – это, безусловно, ситуация, когда начинать говорить о правах, о свободах, в общем, нужно в меньшей степени, чем говорить о дисциплине. И мы с вами, к сожалению, убедились в том, что авторитарные режимы, ну, Китай, Юго-Восточная Азия, справляются с этой ситуацией лучше. И, скажем, четкий алгоритм, план действий, который был в Советском Союзе в этот случай, как раз это случай действительно классический, четкий план действий, во-первых, эпидслужба работала жестко, как военная организация буквально, потому что ситуация была близка к катастрофической, с оспой бороться, вообще говоря, страшно, и она косит вообще страшно. Сейчас мы расслабились, безусловно. Наше законодательство, закон о иммунизации в пятой своей статье, говорит о том, что да, каждый из нас волен сам решать, вводить в организм биологические препараты или не вводить. Да, отказ сопряжен с определенными ограничениями свободы. Вас могут не принять на работу, либо не допустить на работу, либо ребенка могут не допустить в детское учреждение. Там это все предусмотрено. Поэтому вот такие мягкие формы, я повторяю, мягкие формы, потому что в многих авторитарных, как мы говорим, странах этих норм нет, там просто раз-два выстроили, сделали, даже никого не спрашивали.
Но, правда, они болеют заново.
Вот насчет болеют заново, давайте просто понимать, что мы столкнулись на самом деле с вирусом, который ведет себя не совсем так, как ведут себя остальные вирусы, потому что он научился проникать через самый распространенный фермент, который расположен в огромном количестве органов, в гладкой мускулатуре значительного числа органов и тканей, и поэтому, по сути, он приобрел электронный пропуск VIP-уровня, поэтому может проходить практически куда хочет. А раз он может проходить куда хочет, это означает, что у нас и последствия будут при заболевании, какие угодно, в том числе и нервно-психические, в том числе и функциональные, там, сердечно-сосудистые, и почечные, и кишечные. Практически любой орган может быть
поражен.
Поражен, да, и может наступить патология. В первую очередь, конечно, те функциональные системы, которые уже сейчас, может быть, работают где-то на пределе, либо уже в патологии находятся.
Ну, получается, это такая история бесконечная, потому что вот сейчас, на самом деле, среди специалистов, ну, например, есть демографы, которые анализируют ситуацию, сколько у нас людей на самом деле проживает в Российской Федерации. Они говорят, что история с ковидом не может быть бесконечной, потому что мы боремся с ковидом, но забываем о людях, которых другие нарушения. Вот. Им не хватает ни коек, ни врачей, ни лекарств, ни внимания, самое главное. Другие специалисты, которые борются с ковидом, они говорят, мы не можем, иначе у нас люди будут и ослабленные тоже продолжать умирать, и все остальные. И получается замкнутый круг, и непонятно, как из него выходить.
Ну, вы совершенно правы. Вообще, сама по себе ситуация стрессовая, вот и накопление груза болезней, которые не лечились, либо лечились недостаточно, они, естественно, усугубляют ситуацию, снижают иммунную защиту, и в результате Россия сейчас занимает, к сожалению, лидирующее место либо по числу новых случаев, соревнуясь с Соединенными Штатами, самое главное, по числу смертей на миллион населения.
Да, потому что
уровень смертности колоссальный, ровно потому, что мы очень Мы занимаем 132-е место по уровню вакцинации из 220 стран.
При том, что половина мира фактически по числу проживающих в 71 стране, которые одобрили спутник ВИ, мы на первом месте.
Ну вот проблема-то, понимаете, мы говорим про административные меры, мы говорим про попытки там каким-то образом облегчить ситуацию в медицинских учреждениях, и при этом не смогли достучаться до населения для того, чтобы убедить его в том, что вакцина – это хорошо. Вы знаете, когда слушаешь или видишь дичайшие совершенно рассуждения антивакцинаторов, просто вот просто диву даешься, потому что люди не понимают, что такое вакцина, чем она отличается, чем последствия от вакцинации отличаются от последствия болезней, и вообще как происходит, собственно, знакомство организма с этим вирусом, повторяю, который ведет себя, к сожалению, очень, ну, действительно, очень агрессивно и может поражать любые органы.
У вас есть ответ на этот вопрос, потому что ведь люди, которые сейчас выступают, например, в жесткую позицию встают против вакцинации от коронавируса самих себя, эти же люди, скорее всего, в большинстве своем ходили, делали те прививки, которые нужны детям в, там, ну вот, по национальному календарю прививок. Как это сочетается?
Вы знаете, это вот интересная история. Последние опросы агентства Ipsos показывают, что вообще россияне в 60% случаев достаточно позитивно относятся к вакцинации вообще. Все понимают, что там вакцинация от каких-то детских инфекций, либо по эпидемическим показаниям, от того же там энцефалита, от желтой лихорадки, когда едут за границу, они это делают. Но когда их спрашиваешь, а будет ли вы делать вакцину против ковида, самое главное, в 60% случаев средних возрастов и молодых возрастов говорят, что не будут. Почему? Наверное, потому что не очень понимают, что стоит за этой вакциной. Наверное, мало объясняли для тех, кто мыслит рационально, как она действует. У нас же несколько типов вакцин.
Да.
Они действуют по-разному, они по-разному предъявляют антиген, то есть то, на что должна реагировать иммунная система. Но ведь это не важно, на какой платформе вам привозят фотографию этого будущего нарушителя, который имеет, как я повторяю, электронный пропуск VIP-уровня. Вам, вашим там, защитным силам, которых там несколько уровней, просто предъявляют, ну, скажем, либо манекен, как Ковивак, мы с вами говорили об этом, либо фоторобот, как Эпивак Корона, либо фотографию, как у спутника будущего нарушителя. И войска, уже зная этого нарушителя, не реагируют на его пропуск, они его просто ловят по фейс-контролю.
Хорошо, но есть тогда другой аспект. Разные вакцины от ковида разрабатывают в мире. Их же порядка 150, если я не ошибаюсь, уже
128
сейчас.
128 в клинических испытаниях, 194 в доклинике. Таким образом, больше 300.
И важно здесь понять, как вписываются, во-первых, наши вакцины в этот перечень, а во-вторых, у нас же люди-антиваксеры что говорят? А дайте мне, пожалуйста, Pfizer с Модерной, я вот им привьюсь, а другие не буду ими прививаться. А государство в ответ говорит, нет, вот у нас есть, чего ты не прививаешься. И получается здесь, с одной стороны, недоверие, а с другой стороны, синдром такой, что все, что иностранное хорошее, все, что наше плохое.
Ну, вы знаете, на самом деле, вот из того, что есть сейчас в мире уже в клинических испытаниях, там примерно треть из 128 уже там третью фазу прошли, включая наши, кстати, там почти треть из всех этих вакцин – это вакцины, которые очень похожи на наш Ковивак. То есть это инактивированный вирус, причем разный вирус, там у нас один штамм вируса, где-то там другой штамм вируса, у них разная эффективность, разная специфичность. Примерно 15% вакцин – это нечто аналогичное нашему спутнику. Очень много вакцин аналогичных нашему Эпиваку. Это сейчас одно из топовых направлений развития вакцинного дела. И 10 вакцин в мире, которые аналогичны Pfizer и Moderna. Вот про них просто как бы действительно много мы слышим, много говорим, но проблема в том, что вот именно эти вакцины изучены наименьше. После Просто очень мало, потому что они впервые применяются. Это Pfizer вакцины. Да, Pfizer и Moderna – это вакцины, которые непосредственно встраиваются в генетический аппарат человека и, строясь в ваш генетический аппарат, начинают генерировать и создавать, собственно, вирус, на который потом реагирует иммунная система. Что будет происходить, куда будет, ну, как бы… полностью ли будут уничтожены все клетки, в которых этот вирус образовался, либо при как бы репродукции этого вируса может наблюдаться какой-то сбой, который может повлиять на генетическую систему. Пока сказать сложно. Отдаленные последствия Модерна и Пфайзера действительно наименьшим образом изучены.
Но пиар, видимо, хорошо работает.
Конечно, безусловно. Спутник, на самом деле, вот Спутник, Эпивак и Ковивак, наши вакцины, вот, по крайней мере, Спутник изучался лет 20, начиная с 2002 года, почти 20 лет. С ним работали, на нем уже много сделано, колоссальное количество и клинических, и, собственно, практических испытаний. И поэтому говорить о том, что вот разработали непонятно что, это было бы очень несправедливо. Угу. То, что Ковивак – это вообще стандартная и такая схема, инактивированный вирус, ну, огромное количество вакцин делается таким образом. А Эпивак вот с этими кусочками белка синтезированного, повторяю, это один из самых модерновых сейчас, ну, помимо вот генетических, как Модерна и Pfizer, одно из каких очень важных направлений. Угу. Поэтому, ну, говорить о том, что мы находимся где-то там на задворках технологий, абсолютно несправедливо. Россия вообще очень серьезная и очень знаковая вакцинопроизводящая страна с огромным научным потенциалом в этой сфере.
Именно Россия как правобременница Советского Союза.
Да, но и Россия сама, потому что уже после там, распада Советского Союза, к счастью, у нас эта школа не пропала. Вообще биологическая школа и биотехнологическая школа в России, слава богу, не просто восстанавливается, она сейчас довольно активно развивается.
Ну вот сейчас, буквально вчера или позавчера, Российский фонд прямых инвестиций объявил, что Камбоджа по ускоренной тоже схеме одобрила применение спутника Ви и спутника Лайт. И стала 71-м государством, которого спутник Ви одобрили. То есть там суммарно почитали, там, действительно, несколько миллиардов человек имеют доступ к спутнику Ви. Вот, в этой связи возникает вопрос, это не аргумент для ВОЗа? Вот, скажем так, признание спутника Ви со стороны Всемирной организации здравоохранения и Европейского медицинского агентства поспособствует уменьшению числа антипрививочников внутри Российской Федерации или нет?
Я думаю, что, конечно, да, но не намного, потому что антипрививочники – это уже философия, это уже какие-то просто глубоко встроившиеся в мышление стигмы. То, что касается признания ВОЗом, понимаете, у каждой страны есть своя национальная система регистрации. Ну, в Евросоюзе она единая, там ЕМЕА это делает, и там свои комплекты документов, там свои требования. Я немножко удивлена, честно говоря, вот теми барьерами, которые встали на пути к регистрации, если мы правильно подготовили досье, то должны были давным-давно уже зарегистрировать. Не знаю, насколько там политические какие-то подводные камни есть. Я читала, что, ну, во-первых, не полностью предоставили по одной из производящих площадок все необходимые документы. Там. Во-вторых, где-то, по-моему, в ЕМЕА требовалась еще сертификация тех животных, которые используются при создании. У нас это не принято.
Критерии этичности, там что-то такое, да?
Были, да, были. Немножко расходились требования к документам и к оформлению, собственно, этой регистрации.
Мы же понимаем, что это какой-то предлог, с учетом того, что все вакцины сейчас ускоренно одобряют. И Pfizer, Moderna. Другое дело, есть такое, есть как бы предположение, что протоколы для регистрации препаратов и вакцин, в частности, частности, разрабатывали фарм-гиганты международные, вот поэтому им как бы проще здесь работать,
нет, чем... Ну, на самом деле наши вакцины, в общем, признавались и до этого, в общем, в самых разных вариантах, на от эболы, например, довольно быстро признали, поэтому здесь скорее... А эбола, кстати, вакцина от эболы наша очень похожа на спутник. Она практически на аналогичных носителях представляет, собственно, антиген. Вот, поэтому здесь действительно сложная, какая-то довольно мутная история. Я считаю, что наши, конечно, либо обратились не к тому агентству при подготовке...
Посредников имеете в виду?
Да, конечно, потому что не они сами готовили, а готовила специальная фирма, либо она не учла каких-то вещей, либо это действительно какие-то политические нюансы, которые мешают действительно в распределении огромного, колоссального рынка продаж этих вакцин. Наверняка это тоже аспект есть. Истина, как всегда, посередине где-то.
Наши слушатели, вот Катя Катерина говорит, прям вот действительно клишированные вопросы, но все же на них надо отвечать. А какая логика? Если заболел после первой дозы, не хватило второй. Если заболел после второй, не прошел 21 день. Если заболел после 21 дня, хорошо, иначе болезнь прошла бы в тяжелой форме. Если заболел тяжело, хорошо, ничего, иначе бы умер. Если умер, так ни один укол не эффективен на 100%, а виноваты в этом бессимптомники, которые не хотят прививаться и маски носить. Имеется в виду, что каждый раз, когда человек прививается, ему внушали на протяжении полутора лет, что вот ты, пожалуйста, привейся, и тогда ты не будешь болеть. И тут пошли люди, которые стали заболевать, несмотря на сделанную прививку. И это же тоже размывает доверие к этой прививке.
Слушайте, ну, на самом деле, вот как бы в чистом как бы, в эксперименте, да. А для медицины это очень важно, доказательная медицина всегда оперирует фактами, причем в большом количестве, статистически достоверно и так далее. Вот в большом эксперименте, в тех странах, где действительно используется там, тот же самый спутник, понятно, что резко снижается не столько заболеваемость, тут действительно, сейчас вот объясню, почему это происходит, сколько потребность госпитализации, а самое главное, летальность. Я вообще хочу вам сказать, мы безотносительно к типу вакцины провели анализ влияния уровня вакцинации на летальность от этого заболевания. Летальность – это смерть, собственно, от ковида. Смертность – это количество смертей на все население. Это немножко разные вещи. Так вот, летальность от ковида в странах, где привито около 60 и выше процентов населения, это вот пороговое значение, оно колеблется от 0,1% в Сингапуре, где 94% привито, до 1,7% там, в некоторых странах Юго-Восточной Азии. Покажу вам потом, у меня красивые очень эти картинки есть. Там, где привитые, вот где-то там 65-66%.
То есть цель вакцинации, чтобы не умереть.
Чтобы не умереть.
Не заболеть, а не умереть.
В странах, где меньше 35 или там до 40, ну вот Россия долго относится пока еще к этим странам, уровень летальности может достигать, как в Йемене, 19%, каждый пятый. Да, в России пока 2,8. Да, мы начинали меньше единицы, а потом 1,7. Мы были на 118 месте по летальности. Сегодня мы на 44 месте.
80 с лишним единиц.
Очень тяжело вся эта история. И мы... По уровню вакцинации сейчас, я повторяю, 132 место занимаем. Это катастрофа, потому что нас реально побеждают стигмы, которые формируются в обществе. Что касается заболевших после вакцинации. Вы знаете, я доверяю Гинзбургу, который изучал эту историю, и которого переиначили в социальных сетях, потому что он сказал буквально следующее. Из тех, кто тяжело болеет в госпиталях и уверяет, что он вакцинирован, на самом деле в 80% случаев он не вакцинирован, а является владельцем поддельного сертификата. И вот это нужно понимать. Это не 80% всех имеют, а тех, кто тяжело болеет, говоря, что он после вакцины.
Лариса Попович с нами, директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики. Новости потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, Лариса Попович с нами, директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики. Все равно наши слушатели продолжают говорить, вот говорит Гинзбург, это голословно, люди сознательно сделали прививки, все равно заболели, очень просто заявить, что все лгут, и, в общем, веры нету никакой. Так,
заболеть они вполне могут. На самом деле, собственно, вакцина... Знакомство организма с антигеном, с этим нарушителем, не защищает полностью. Она, собственно, активизирует вашу иммунную систему. Ведь мы, когда с вами говорим о том, что нет лекарства от этого заболевания, это на самом деле так. Нет лекарства, которое убивает вирус. Сейчас только идут кое-какие там клинические испытания некоторых ферментов этого вируса, вроде бы там удается каким-то образом приостановить. Но в целом все лекарства, которые на сегодняшний день используются, носят симптоматический характер, либо действуют на некоторые системы вашего организма, пытаясь его самого заставить быть чуть-чуть более активным в отношении этого вируса. Поэтому, когда мы говорим о том, что вакцинируем, то есть активизируем иммунную систему, это не означает, что мы выставляем кордоны. Все равно может проникнуть этот вирус.
Вот, например, мой случай месяц назад был. Три человека. Один привитый заболевает. Ребенок болеет, но не ковидом. Я привитая, не заболеваю, при том, что у нас не было, конечно, такого, что изолируйте больного в другую комнату, обложите чесноком. Нет, конечно, этого не было. И здесь вопрос, что... либо индивидуальная работа иммунной системы, подстегнутая вакцинацией, или что еще влияет на это? Ведь по факту все люди разные, вакцина одна, как сработает у всех по-разному.
Ну, смотрите, когда только начиналась эта пандемия, то из тех данных, которые были известны в мире, стало понятно, что уровень восприимчивости всего населения со смешанным возрастной группой где-то около 20%. Причем чем моложе выборка, тем меньше восприимчивость. Если там посмотреть по, например, помните, был адмирал, в общем, короче, были какие-то крупные морские суда у американцев, где было только молодое население, были круизные лайнеры, и вот эта вот разница восприимчивости к этому вирусу колебалась от там 10% до 20%. Прошло несколько мутаций, которые были в очень важных частях этого вируса, которые научили его проходить через все двери, вот, которые дали ему не просто пропуск там, уровня 2, а пропуск уровня VIP. И это означает, что все три серьезных кордона иммунной системы, которые там, у человека есть, это слизистая оболочка носа, рта, глаз, пробивается у кого-то, и человек начинает там заболевать, у него верхние там, дыхательные пути и прочие органы начинают давать сбои. У кого-то не пробивается, на этом уровне заканчивается.
Так.
А кого-то пробивается в том числе и все остальные уровни иммунитета, гуморальный, клеточный и все прочее, и начинается такой, знаете, жуткий там, бал у сатаны этого иммунитета, который там называется цитокиновый шторм, да, респираторный дистресс-синдром. Это вообще говоря, все, что касается неправильной работы иммунной системы, она сходит с ума просто-напросто. И тогда, к сожалению, исход может быть очень печальным. Тем не менее, у каждого из нас специфические особенности иммунной системы настолько велики, что, конечно же, и реагировать он будет по-разному на это заболевание. И самое главное, что заранее сказать, каким образом человек отреагирует на заболевание, невозможно. И даже когда по-разному человек реагирует на вакцину, у кого-то она проходит, любая вакцина проходит без всяких каких-то побочных явлений, у кого-то тяжелее проходит. Собственно, поэтому два дня сейчас работодатели вроде должны давать, чтобы отойти от этого заболевания.
Предложение такое есть, да.
Вот. Это, опять же, зависит от особенностей иммунной системы. Но совершенно непонятно, вот если человек тяжело переносит вакцину, как бы он перенес это заболевание. Это тоже непонятно.
Мне, знаете, это напомнило, на самом деле, для меня это было открытие, во-первых, что есть вакцина не про ковид сейчас, а про вакцинацию от ветряной оспы, от ветрянки нашей. Вот, обычной совершенно, которую никто особо не придает значения. Я знаю, что в Швеции до сих пор как популярны эти так называемые ветряночные вечеринки, когда один ребенок заболевает, а друга тянут туда, мол, тоже пусть легко перенесет. Но, оказывается, во-первых, прививка и существует давным-давно уже, там лет сколько, 40. А с другой стороны, чем это опасно? В детстве болеет легко, а во взрослом возрасте тяжело. Но рецидив может случиться во взрослом возрасте уже в виде, по-моему, это опоясывающий лишай, как-то так называется. И, в общем, это штука, которая как раз проецируется от. И почему нам кажется, что если он переболел легко, то потом все будет у него замечательно, и прививаться не надо. Это же тоже из той же самой оперы. А я легко переболеваю любыми заболеваниями. Зачем мне прививаться, говорят они. А на самом деле потом-то может что-то случиться.
Слушайте, очень хитрая история вообще называемая иммунитетом. Да. Он действительно работает настолько тонко, настолько слаженно, и, в общем, так легко его можно нарушить, что, конечно же, экспериментировать с этим очень опасно. Какой антиген будет предъявлен, каким образом он будет иммунной системе там поручен, каким образом сработают те самые фильтры, которые отфильтровывают своего от чужого, не будет ли вот этот цитокиновый шторм потом иметь последствиями аутоиммунные заболевания. Поэтому, конечно, когда стоит вопрос выбора между тем, каким образом познакомить организм с этой инфекцией, переболев либо вакцинировавшись, то мне кажется, выбор довольно странный, потому что как вы переболеете и что будет в постковиде, в так называемом длительном ковиде, который тоже может быть, совершенно непонятно, поскольку вирус садится практически на любые органы и ткани. Вот этот ангиотензин, превращающий фермент, он практически везде есть, в том числе и в головном мозге, в том числе в нервной системе, и в первую очередь в нервной системе, которая регулирует эмоции, память и ум ваш. Ведь есть очень интересное сейчас, совсем недавно, исследование в «Ланцете», как раз опубликованное, англичане и американцы потом подтвердили в своем эксперименте на огромном количестве людей, там несколько десятков тысяч исследований сравнительных, и они показали, что ковид снижает умственные способности на довольно серьезную величину.
Когнитивные функции снижаются, да.
Да, безусловно, и поэтому IQ, то есть уровень интеллекта, падает у людей, переболевших ковидом. Не у всех, но в большом количестве случаев.
Ну, где слабо, то там, ну, и, конечно, видимо, влияет.
Просто этот вирус, повторяю, он действительно еще и нейротропный. Он действительно проникает через так называемый гематоэнцефалический барьер, через систему защиты нервной системы и отравляет, собственно, те структуры в мозге, которые руководят эмоциями, памятью, кратковременной и долговременной, и мышлением. Ведь когда мы теряем обоняние, это как раз свидетельство того, что он попал в так называемую лимбическую систему. Uh-huh. А лимбическая система – это как раз регулирование вот всех тех функций, о которых я говорю. Это восприятие, депрессии, там, эмоциональный фон, вообще регуляция вегетативных функции, то есть практически нарушается все. Центр управления организмом.
Удивительно, что, ну, на самом деле люди так боятся, и действительно там каких-то, я не знаю, 70 лет назад дети болели коклюшем, свинкой и так далее, потом и страшно в тот момент боялись этих заболеваний, от них умирали, а, ну, мне кажется, сейчас бы никому в голову не пришло, пусть мой ребенок переболеет свинкой, чем я его вакцинирую от свинки? Нет, идут и вакцинируют от свинки, в конце концов. Вот, там то же самое можно сказать про пневмокок, там, менингит и так далее. Почему с ковидом так? Может быть, потому какое-то время должно пройти, чтобы это в голове уложилось? Нет?
Может быть, просто потому, что мы действительно как бы...
Мы слишком... привыкли к старым, прошу прощения, к старым болезням и прививкам от них как данности.
Нет, смотрите, нет? Мы же начали с вами говорить про то, что ковид – это грипп, легкая форма, он вообще не опасен. Потом очень долго говорили про то, что ковид поражает только старшее поколение, пожилых, а ну, молодые себя не воспринимают таковыми, они считали, что они не группы риска, угу. Это была ошибка. Я говорю, когда мы говорили о восприимчивости 20% на уханьский вирус, это была одна ситуация. Сейчас вирус научился действовать независимо от уровня, от возраста.
Тогда вот несколько вопросов, Лариса Дмитриевна, у нас в 55 минут нам надо закончить, у нас 10 минут остается. А слушатели говорят наши, вот я вакцинирован, переболел, у меня уровень антител такой-то. А, после болезни, прошу прощения, вот, прошло 6 месяцев, антитела 140, нужно ли вакцинироваться, не будет ли перегружен иммунитет. Объединю этот вопрос с тем... По ревакцинации, если, когда ревакцинироваться, при каких условиях, и если заболела, нужно ли?
Ну, смотрите, значит, исследование того, что происходит с антителами, очень сильно увлекали ученых в самом начале как бы развития пандемии. Потом стало понятно, что антитела – это такая хитрая вещь, они проходят довольно быстро, от 3 до 6 месяцев, у некоторых людей вообще они могут не определяться, они разные могут быть. Самое главное здесь так называемый клеточный иммунитет – это совсем другая история, это третий уровень защиты, он должен сформироваться, но анализ на него сделать очень сложно, ну, практически не делают. Поэтому ориентироваться на уровень антител ни ВОЗ, ни наши как бы специалисты, ни международные специалисты не рекомендуют. И они говорят, что в среднем иммунитет после того, как вы переболели, проходит от 3 до 9 месяцев, в зависимости от того, в каких странах это делали, там шведы считают, что дольше, американцы, что меньше. Да. В среднем получается, что ВОЗ тоже как бы это подтверждает, 6 месяцев надо делать обязательно еще раз вакцину. Угу. Даже если вы переболели, это тем более через 6 месяцев после заболевания, обязательно надо делать вакцинацию. Можно делать вакцинацию однокомпонентной вакциной, например, спутник Лайтом. Ревакцинация, там, третья, например, после двух спутников, тоже где-то через 6 месяцев после двукратного введения вакцины, тоже можно делать спутник Лайтом. Зачем нужна ревакцинация? Вообще, зачем, в принципе, вот несколько раз, даже зачем мы второй раз вводим вакцину? Затем что? Когда организм первый раз сталкивается с этим антигеном в виде вакцины, ему предъявляется, он формирует, безусловно, через некоторое время, которое ему необходимо для того, чтобы сформировать этот иммунный ответ, он его сформировал, пожил-пожил, да вроде больше нет этого антигена, ну и давайте займемся другими делами. Антитела формируются из того, что было, из того, что есть в организме. Это временные белки, которые сформировались из имеющихся подручных материалов, сегодня имеющихся. Дальше они уходят на совершенно другие задачи. Если вы больше не сталкиваетесь с этим антигеном, то антитела уходят. Почему у врачей сохраняется иммунитет дольше? Потому что они постоянно сталкиваются с этим антигеном. Для того, чтобы сказать организму, что это не случайная ситуация, а что вот нужно запомнить, что это есть, нужно второй раз ввести антиген.
Вам сразу вопрос на это. У нас, как получается, дебаты фактически со слушателями. Вот в детстве делали от той же самой свинки или коклюши, не болели, а тут и болеют, и умирают, несмотря на вакцину. А принцип действия вакцин же другой, нет?
Нет, принцип действия вакцин тот же, просто вопрос клеточного иммунитета, как он формируется и насколько долго он сохраняется. От некоторых инфекций он может сохраняться на всю жизнь, от некоторых, включая, кстати, корь, мы с вами знаем, что корь не на всю жизнь нужно.
Столбняк там через... не на всю жизнь,
безусловно, да. Что касается умирают после вакцинации, мне неизвестны случаи, тем более существенного числа смертей, вызванных именно вакцинами, спутником, по крайней мере. Нет этих случаев. Смертность, безусловно, есть у вакцинированных, но не вследствие вакцин.
А это вообще просто... сложно, скажем так, сложно ответить на вопрос, вследствие или вместе?
Нет, это несложно ответить на этот вопрос, потому что установление причин смерти всегда сопряжено с исследованием текущего состояния и предшествующего состояния. Вакцины вызывают реакцию только иммунной системы. Только иммунной системы. Они не вызывают сердечные заболевания, они не вызывают там онкологические заболевания. Этого ничего нет. Есть только повышение уровня антител какой-то период и формирование Б-клеточного, то есть вот этого, собственно, клеточной памяти. Все, организм готов, он просто запомнил портреты вот будущего нарушителя. Но остальные органы не затронуты. Когда вы заболеваете этой инфекцией, вот тогда возникают проблемы и с сердцем, потому что на сосуды в первую очередь действуют, да, и с головным мозгом, и с почками, и с печенью, желудочной, со всем. И самое главное, с репродуктивной системой при заболевании. Вот вакцина не может действовать, потому что она никак не связана с репродуктивной системой, только иммунная система. Угу. А болезнь точно совершенно может вызвать нарушение репродуктивных функций. И когда я слышу о том, что там либо чипируют, либо там не хотите рожать нормальных детей, но это просто от невежества, наверное, либо от злонамеренных каких-то попыток обратить свою веру абсолютно, ну, просто связанную, скорее всего, либо с незнанием, либо я уже теперь не знаю с чем. Мы перестали учить людей биологии, и люди элементарных вещей не в состоянии понять, как работает организм, как работает иммунная система. Иммунная система – это войска, которые находятся в мобилизационной готовности, но войска против себя не воюют. Угу. А вот нарушитель, который проникнет с этим VIP-пропуском, может нанести колоссальный ущерб. Причем несет еще в себе и зародыши своих же собственных войск вражеских.
Исследований околоковидных, будем говорить так, их действительно сейчас очень много. И вопрос протоколов лечения. Одни говорят, давайте такой препарат введем, другие говорят, а вот моноклональные тела, хорошо. А третьи говорят, что оказывается общедоступный, довольно дешевый антидепрессант флувоксамин, это действующее вещество, просто я слушателям поясняю, вот, значит, оказывается, может влиять, и в статье в Ланцете была, на иммунитет против коронавируса в лучшую сторону. Есть ли действительно серьезные исследования по вот корреляции того, как антидепрессанты, которые там ингибируют каким-то образом, да, там, гормоны и так далее, как это все происходит, и как это влияет на ход лечения или на профилактику заболевания?
Ну, давайте так. Во-первых, два сообщения по поводу флувоксамина, они не имеют отношения к иммунитету. Речь там идет про то, что у людей, которые в легкой форме болели и получали этот препарат, снизилось число вызовов скорой помощи и снизился уровень госпитализации. Там к иммунитету, про иммунитет слова нет.
То есть там про тревогу скорее это было, да?
Безусловно. Этот препарат, который применяется при депрессиях и при так называемом неврозе навязчивых состояний, обсессивно-компульсивном расстройстве, да. Он действительно снижает уровень тревожности, мы знаем, что депрессия и тревожность – это один из симптомов заболевания ковидом, потому что, еще раз повторяю, вирус садится на лимбическую систему, отвечающую за эмоции.
То есть там много кортизола, мало серотонина и так далее.
Да, он действительно там работает с серотонином, и это вызывает более спокойную реакцию, а хорошо известно, что уровень гормональной активности действительно чуть-чуть работает, в том числе там, помогает иммунитету. И поэтому позитивные реакции, хороший сон, нормальное питание, то, что вызывает нормальный уровень гормонов, он способствует все-таки укреплению иммунитета. Здесь снижение тревожного фона, снижение уровня депрессии, снижение навязчивости, ну, собственно, действительно приводит к тому, что люди меньше вызывают скорую помощь, лучше о себе заботятся и лучше как бы выходят из этого заболевания.
Ну, интересно просто, чтобы никто не кинулся сразу к психиатре выписывать рецепты. Понятно, что вот и как раз всегда же говорят при любых заболеваниях, сохранить спокойствие, покой. покой вам нужен, спите больше, нервничайте меньше и так далее.
Позитива а вот, больше. Да,
ну, позитив больше, понятно. Но с ковидом получилось точностью да наоборот. Стресс. Мы вчера в эфире разговаривали с акушером-гинекологом, который говорил, или позавчера, она говорила, что велик риск для беременных женщин именно в том, что они находятся в...
стрессе.
В очень серьезном стрессе.
Безусловно, мы все находимся в очень серьезном стрессе. И, кстати, во многом уровень, такой высокий уровень смертности обусловлен даже не столько самим заболеванием, сколько страхом заболеть.
А страх убивает.
А страх убивает. Нам необходимо больше об этом знать, и нам необходимо больше позитива, нам необходимо больше доверия друг другу и нашим врачам. И вот это было бы очень здорово. Я думаю, что благодаря вам, может быть, это немножечко-немножечко сдвинется.
И вам. Лариса Попович с нами была, директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики. Лариса Дмитриевна, спасибо, ждем снова.
Спасибо вам, здоровья, и всем нашим слушателям больше оптимизму, тогда и здоровье будет. Посмотрите за окна, как хорошо.
Тем более, сейчас рубрика «В этот день», потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь, всем приятного вечера.